каким вам представляется будущее России?
Вы понимаете, была держава мира, но ее настолько уничтожили, что будущее без изменений того, что сейчас есть, никакого нету.
Будущее России лучше, чем в Америке.
У нас большие ресурсы, поэтому все, вероятно, и бьются за эти ресурсы. Я так думаю, американцам жаба давит, что у нас есть нефть, газ и прочее.
Ну, все, что создано народом, должно быть надежно сохранено.
Тут война, а тут вроде и не война. Вроде кризисы, вроде живут и богатые, как жили, так и живут, бедные тоже так же, как жили, так и живут. Так что какое тут будущее? Такое же, как и было, такое и останется.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Говорит «Радио «Свобода»» у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Атлантический дневник. Кто заказывает музыку? Америка и цензура.
В женской школе-интернате в Мекке случился пожар. Дело было ночью, девушки уже спали, а все двери в помещении были заперты бдительной администрацией. Пожарные подоспели вовремя, и все могло бы закончиться благополучно. Но вместо того, чтобы спасать школьниц, пожарные приложили все усилия, чтобы не выпустить их наружу, потому что они не были вполне одеты, а мусульманское законодательство Саудовской Аравии строго регламентирует это обстоятельство. Результатом была чудовищная трагедия – десятки невинно загубленных молодых жизней. Это событие подняло волну возмущений во всем мире, в том числе и в арабских странах. Случись оно в любой другой стране, официальный Вашингтон наверняка осудил бы вопиющие нарушения прав человека. Но в данном случае никаких дипломатических нареканий не последовало. Что же представляет собой Саудовская Аравия? Единственная в мире и в истории страна, способная заставить Америку тщательно выбирать выражения. На первый взгляд, эта деспотическая и глубоко коррумпированная ближневосточная монархия находится в полной зависимости от Соединенных Штатов. Ее нынешний режим давно бы рухнул без американской поддержки. Но эта зависимость, как я уже показал, является взаимной, и Саудовская Аравия весьма напоминает тот хвост, который по американской поговорке вертит всей собакой.
Кто заказывает музыку? Выпуск «Атлантического дневника» подготовил и ведет Алексей Цветков. Впервые в эфире 6 августа 2002 года.
Атлантический дневник. Кто заказывает музыку? В Соединенных Штатах Конституция запрещает правительству вмешиваться в работу средств массовой информации. Это правило не укладывается в сознании многих иностранных политиков и вельмож, которые время от времени требуют от американской администрации смягчить освещение тех или иных событий, к которым они причастны, или воздержаться от упоминания тех или иных фактов. Президент США, которого нередко в порядке журналистского штампа именуют самым могущественным человеком на Земле, может выступать перед редакторами ведущих газет или телекомпаний лишь в роли просителя. Трудно привести случай, когда президент каким-либо образом наказал бы непослушную газету – но зато не составит труда припомнить, как газета добилась смещения президента, возомнившего себя безнаказанным. Исключение из этого принципа независимости не делалось даже для Советского Союза в пору его максимального термоядерного могущества. Нельзя сказать, чтобы исключений не было вовсе. Время от времени американская администрация обращается к магнатам прессы и телевидения с конфиденциальной просьбой временно воздержаться от публикации того или иного материала в связи с непосредственной угрозой, которую такая публикация могла бы представлять для жизни граждан или интересов государства. Редакторы изучают такую просьбу и, если находят аргументы убедительными, идут навстречу. В истории этих отношений можно вспомнить один очень странный эпизод, который, впрочем, завершился все-таки торжеством свободы слова. Небольшое иностранное государство потребовало, чтобы правительство США любой ценой предотвратило демонстрацию телевизионного документального фильма, порочащего, по мнению этого государства, его режим и религию. Давление, которое администрация и деловые круги США оказали в результате на непокорную телекомпанию, было поистине беспрецедентным. В основу фильма лег эпизод 1977 года, когда в Саудовской Аравии были публично казнены принцесса королевского дома и ее любовник, сын саудовского посла в Ливане. Он был обезглавлен, а принцессу расстреляли. Все их преступление в том и заключалось, что они были любовниками. Эпизод был снят на пленку оказавшимся в толпе зрителей британцам и облетел все телеэкраны мира. В 1980 году американская общественная телесеть PBS сняла фильм «Смерть принцессы», посвященный этому событию, и тотчас оказалась в центре урагана. В конечном счете фильм все-таки вышел на телеэкран, но поднятую вокруг него кампанию давления и шантажа многие расценили как национальный позор. Впервые в современной истории независимые средства массовой информации США столкнулись со столь беспардонной попыткой цензуры. А вот еще один эпизод, случившийся сравнительно недавно. В женской школе-интернате в Мекке случился пожар. Дело было ночью, девушки уже спали, а все двери в помещении были заперты бдительной администрацией. Пожарные подоспели вовремя, и все могло бы закончиться благополучно. Но вместо того, чтобы спасать школьниц, пожарные приложили все усилия, чтобы не выпустить их наружу, потому что они не были вполне одеты, а мусульманское законодательство Саудовской Аравии строго регламентирует это обстоятельство. Результатом была чудовищная трагедия, десятки невинно загубленных молодых жизней. Это событие подняло волну возмущений во всем мире, в том числе и в арабских странах. Случись оно в любой другой стране, официальный Вашингтон наверняка осудил бы вопиющее нарушение прав человека, но в данном случае никаких дипломатических нареканий не последовало. Что же представляет собой Саудовская Аравия? Единственная в мире и в истории страна, способная заставить Америку тщательно выбирать выражение. На первый взгляд, эта деспотическая и глубоко коррумпированная ближневосточная монархия находится в полной зависимости от Соединенных Штатов. Ее нынешний режим давно бы рухнул без американской поддержки. Но эта зависимость, как я уже показал, является взаимной. И Саудовская Аравия весьма напоминает тот хвост, который по американской поговорке вертит всей собакой. Причина такой зависимости ни для кого не составляет секрета, ее можно объяснить одним словом – нефть. Было бы естественно предположить, что при такой тесной взаимной зависимости и с учетом той исключительной обходительности, с какой официальные круги США относятся к Саудовской Аравии, ее можно отнести к числу ближайших союзников Америки. В действительности дело обстоит гораздо сложнее, а вернее проще, но со знаком минус. В последнем номере американского журнала «Commentary» опубликована статья видного историка Виктора Дэвиса Хэнсона под совершенно недвусмысленным названием «Наш враг – Саудовская Аравия». Ему вторит, хотя и в менее резких выражениях, популярный еженедельник «Тайм», в котором появилась заметка «Нужна ли нам еще Саудовская Аравия?». Страной, о которой идет речь, безраздельно правит Саудовская династия, захватившая в ней власть после Первой мировой войны и давшая ей свое имя. В принципе, речь идет об одной семье, но в силу родовых традиций и мусульманского многоженства численность этой семьи на сегодняшний день составляет по разным подсчетам от 7 до 30 тысяч человек. Именно эти люди, деды и внуки, дядья и племянники, принцы и шейхи, владеют баснословным нефтяным богатством, в разработке которого они не приняли ни малейшего участия. Но после национализации, а вернее конфискации всей этой нефти королевским семейством, она стала инструментом обогащения и источником коррупции. Впрочем, вскоре новые хозяева поняли, что нефть может быть мощным политическим оружием. После арабо-израильской войны 1973 года Саудовская династия, недовольная ее исходом, стала инициатором нефтяного бойкота, который сотряс западную экономику до основания. Поначалу сказочное нефтяное богатство казалось благословением не только для деспотической верхушки, но и для всего населения страны. В годы, когда коррупция еще не была такой разнузданной, в стране была создана современная инфраструктура, введено бесплатное медицинское обслуживание и образование. И одно время доход на душу населения превышал невероятные 28 тысяч долларов в год. Эта цифра не должна вводить в заблуждение. Королевский клан урвал из нее львиную долю. Впрочем, с тех пор доход сократился почти в четверо, а внешняя задолженность исчисляется 200 миллиардов долларов. Было бы преувеличением утверждать, что эти деньги были истрачены разумно. В конце концов, страной правят не специалисты, а все те же многочисленные королевские родственники, получающие свои посты благодаря кровным связям или взяткам. Многолетние попытки создать рентабельное сельское хозяйство ничем не увенчались. Всеобщее образование тоже обернулось мифом. Треть населения страны практически неграмотна. Элита предпочитает направлять своих отпрысков в лучшие американские и европейские университеты. Но и от этого пользы немного. Практически все современное оборудование, закупленное на нефтедоллары, обслуживают иностранные специалисты. Несмотря на резкий рост безработицы в стране, там до сих пор добывает себе пропитание около 6 миллионов иностранцев, бесправных полурабов, в основном из стран Азии. Эти люди выполняют работу, которую большинство саудовских подданных почитают ниже своего достоинства. Саудовский режим – предмет ненависти со стороны как собственных граждан, так и других арабских народов. В связи с этим он постоянно закупает, в основном у тех же Соединенных Штатов, самую современную военную технику, эксплуатация которой совершенно не по уму неквалифицированному местному персоналу. По словам Виктора Дэвиса Хэнсона, если бы Саддам Хусейн после вторжения в Кувейт решил напасть на Саудовскую Аравию, она рухнула бы в считанные дни, как карточный домик. Именно поэтому на ее территории постоянно дислоцировано около 6 тысяч американских военнослужащих, которые только усугубляют ненависть к режиму в арабском мире, и без которых режим очень быстро прекратил бы свое существование. Радио «Свобода» поверх барьеров. Атлантический дневник. У микрофона Алексей Цветков. Кто заказывает музыку? Главный предмет заботы саудовского королевского дома, если не считать личного обогащения, это ислам. Саудовская монархия считает себя покровителем мусульманских святынь в Мекке и Медине. Ее законодательные вложения – это шариат в самой строгой форме, как свидетельствует пристрастие к публичным казням и нанесению увечий. Саудовский ислам – особая форма религии, известная сегодня во всем мире как ваххабизм. Название происходит от имени мусульманского реформатора XVIII века Мухаммада ибн Абд аль-Ваххаба, который вел кровавые войны с традиционными течениями ислама и установил строжайший пуританский режим. Сегодня, благодаря саудовским субсидиям, эта пропаганда нетерпимости распространяется во все уголки мусульманского мира, включая Кавказ и Балканы, где исторически преобладал куда более мягкий суфизм. Хуже всего под этим игом приходится женщинам. В самой Саудовской Аравии они настолько бесправны, что не имеют даже собственных документов, только запись в документах отца или мужа. Тем не менее, эта фальшивая набожность мало кого обманывает, и меньше всего самих арабов. Образ жизни саудовских шейхов вошел в поговорку, и он, конечно же, не имеет ничего общего с ваххабитским аскетизмом. Когда Виктор Дэвис Хэнсон безоговорочно именует Саудовскую Аравию врагом Соединенных Штатов, он имеет в виду, что ненависть, адресованная режиму в Эр-Рияде, давно распространилась и на Вашингтон, в котором видят опору и защиту этой коррупции. В самой Саудовской Аравии молодежь не видит никаких перспектив для нормальной жизни и карьеры. Она лишена даже таких нехитрых развлечений, как дискотеки или бары. И ненависть поневоле становится главным занятием, даже профессией. Вот простая статистика. Из 19 участников прошлогодних террористических актов в Нью-Йорке 11 были саудовские подданные. И они же составляют около трети всех пленных, которые были захвачены в Афганистане и содержатся в лагере в Гуантанамо. Вдохновитель всей этой операции Усама бен Ладен – отпрыск богатой саудовской семьи. Оказавшийся верхом на тигре, поневольно пытается как-то им управлять. И саудовская элита, сознающая масштабы окружающей ее ненависти, старается направить ее в каналы, ведущие мимо, то есть полностью переадресовать Западу и Израилю. Человека, по незнанию арабского, незнакомого с официальной саудовской прессой, а неофициальной там нет, просто оторопь берет от антисемитизма и антиамериканизма, которыми она насквозь пронизана. Вот, например, что писал обозреватель газеты «Аль-Джазира» об одном из террористов-самоубийц, устроивших взрыв на публичном пасхальном ужине в Нетании.
«Да пребудет с тобой Божья милость, о Абдель-Аль-Басад-Уде, маджахед и мученик, спокойный герой, который так элегантно проник в тыл и так весело говорил. Ты защитил свою религию, свое отечество и свой народ. Мужественно, исполненный воли к джихаду, с верой, переполняющей сердце, ты выполнил свое задание и принес в жертву свою чистую душу ради твоей религии и твоего отечества. Несмотря на все препятствия, укрепления и меры безопасности, ты достиг места назначения, присел к одному из столов, говорил с ними, немного пошутил, посмеялся с ними, а затем Бог провозгласил для тебя мученическую смерть. Какой героизм, отвага и сила, почти не имеющие себе равных на земле».
После этих слов вряд ли кого-нибудь удивит, что именно Саудовская Аравия, наряду с Ираном, один из главных источников финансирования терроризма в Израиле, да и терроризма вообще, включая Аль-Каиду. Каналы этого финансирования не всегда очевидны, потому что нередко маскируются под мусульманские благотворительные фонды, роль которых прояснилась после 11 сентября. Трудно судить о степени набожности самих королевских родичей. Их глубокая развращенность и коррумпированность оставляет место для сомнений. Тем не менее, они парадоксальным образом покровительствуют и содействуют самым экстремистским направлениям в исламе, опасаясь, что в противном случае будет поставлена под сомнение их репутация блюстителей святынь. В результате в стране практически искоренена умеренная оппозиция. Но еще парадоксальнее, что Соединенные Штаты не поддерживают даже робкие ростки такой оппозиции, поскольку это неугодно королевской семье, мнимому союзнику. В результате не только саудовские правители, но даже США, мишень фундаменталистской ненависти и террора, в какой-то степени сами ему потворствуют. Именно это и имеет в виду Виктор Дэвис Хэнсон, безоговорочно именуя Саудовскую Аравию врагом США. Несмотря на то, что американская мощь фактически обеспечивает само существование Саудовской Аравии и бесперебойные поставки нефти, в том числе Европу, Америка не в состоянии рассчитывать на содействие и понимание со стороны саудовского режима. Когда несколько лет назад в Саудовской Аравии террористы взорвали американские казармы и погибли десятки военнослужащих, саудовское правительство отказалось предоставить ФБР доступ к подозреваемым и к материалам следствия. Когда после взрывов в Нью-Йорке США планировали операцию в Афганистане, Саудовская Аравия не предоставила им баз на своей территории. Она также не оказала никакого содействия в расследовании подготовки террористической акции, а ее участники тем временем превозносятся саудовским населением как национальные герои. Операции против Ирака, находящиеся сейчас в стадии разработки, тоже предстоит обойтись без саудовской поддержки. Но зато сразу после взрывов в Нью-Йорке Саудовская Аравия не постеснялась обратиться к ФБР с просьбой о помощи в эвакуации членов семьи Бен Ладена, проживавших в то время в США, и эта просьба была удовлетворена. Все эти обстоятельства подводят Виктора Дэвиса Хэнсона к мысли, что пришло время сквитаться и лишить Саудовскую Аравию американского покровительства.
Нефтяная политика королевской семьи все больше теряет свой прозападный характер и становится все менее ключевой для определения мировых цен. Нынешнее правительство является активным пособником террора и, возможно, самым злобным врагом Израиля среди всех арабских стран региона. Аль-Каида и другие террористы получают от Саудовской Аравии взятки, без которых они были бы не в состоянии действовать столь эффективно. Тот факт, что эта монархия не оказывает содействия в выслеживании сообщников убийц 11 сентября, отражает ее реальное беспокойство по поводу того, куда такое расследование может завести. К тому же саудовская наличность играет на руку радикализму прямо здесь, в Соединенных Штатах, ставя под сомнение законность и реальные цели практически всех мусульманских благотворительных фондов, действующих на нашей территории. Мы не должны также забывать, что ни одна страна в мире не питает большей вражды к американской идее религиозной терпимости, свободы слова, конституционного правления и равенства полов.
Доля Саудовской Аравии в мировой добыче нефти огромна – от 25 до 30%. Но ее доля в американском нефтяном импорте упала с 25 до 8%. И это предоставляет большую свободу для принятия необходимого решения. А если операция по смене режима в Ираке пройдет успешно, свободы будет еще больше. Ирак, во главе которого будет стоять дружественное США правительство, сумеет смягчить неизбежный удар с немалой выгодой для себя. Исключительно важной в сегодняшней ситуации становится роль России, второй нефтедобывающей державы мира, располагающей к тому же ресурсами для новых разработок. Сравнительно благоприятная атмосфера нынешних российско-американских отношений может позволить осуществление нефтеразведки и разработок совместно с западными компаниями. В результате Россия может стать ведущим нефтяным брокером на мировом рынке и полноправным, а не из милости, участником таких международных форумов, как встречи Большой Восьмерки. Такое повышение в статусе не обязательно означает возвращение ранга сверхдержавы. Как показала история, сверхдержава – это нечто большее, чем сырьевая экономика и запасы оружия. Стране, которая может прийти на смену Саудовской Аравии, надо пуще всего опасаться, как бы не стать новой Саудовской Аравией, потому что судьба этой страны, а также Индонезии, Нигерии, Венесуэлы и даже Мексики, наглядно демонстрирует, что большая нефть – это вовсе не обязательно большое счастье. Правда, есть по крайней мере одно исключение – Норвегия, где при всем нефтяном изобилии нет ни коррупции, ни вопиющих социальных контрастов. Но брать пример с Норвегии труднее всего. Норвегии, судя по всему, лучше всего быть с самого начала. Впрочем, даже если у Соединенных Штатов достанет сил вырваться из саудовской нефтяной неволи, остается еще одна проблема, быть может, самая главная, о которой историк в комментарии почему-то забывает упомянуть, но которая очевидна для журнала «Тайм». Саудовский режим без американской поддержки неминуемо рухнет, а поскольку единственная сложившаяся в стране оппозиция – это мусульманский экстремизм, страна может стать новым полигоном террора. В конце концов, террор, как показали нью-йоркские события, способен обойтись сравнительно скромным бюджетом. Впрочем, глядя на нынешнее поведение саудовского правительства и населения, можно предположить, что мы даже не заметим разницы. Атлантический дневник.
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Факты и мнения. Комментаторы за круглым столом.
У микрофона Лев Ройтман. Что, кроме анекдотов о чукчах, знаете вы о малочисленных народах Севера? Вот несколько голосов из запроса Вероники Баде, нашего московского координатора.
Я знаю, что там чукчи, якуты, там они на оленях. Вот, что они пьют, наркоманят, вырождаются.
Они вымирают у нас потихоньку.
пьют много?
Добродушный, конечно, народ, но у них очень много наивности. Буквально за бутылку водки можно у них, в общем-то, выменить все.
У них очень мощные шаманы, сильнейшие психологи. У нас таких кандидатов-докторов, наверное, нет. Если бы не было интервенции цивилизации современной, они бы жили, как жили тысячелетиями.
Их ущемляют во всех отношениях, и земля их отбирается. Работы нет. Я даже не понимаю, чем они там занимаются.
В нашем разговоре участвует из Анадыря руководитель этноэкологического центра Всемирного фонда дикой природы Владимир Сертун и его супруга, чукчанка, педагог Надежда Понарульпина, этнограф Наталья Новикова и президент ассоциации ненецкого народа Ясавей Владислав Песков.
«Факты и мнения» передачу подготовил и ведет Лев Ройтман. Впервые в эфире 1 августа 2002 года.
Вы слушаете «Радио Свобода». «Факты и мнения». Комментаторы за круглым столом.
У микрофона Лев Ройтман. Что, кроме анекдотов о чукчах, знаете вы о малочисленных народах Севера? В нашем разговоре участвует из Анадыря руководитель этноэкологического центра Всемирного фонда дикой природы Владимир Сертун и его супруга, чукчанка, педагог Надежда Понарульпина, этнограф Наталья Новикова и президент ассоциации ненецкого народа Ясавей Владислав Песков. Наталья Ивановна Новикова. Я представлю вас детальнее теперь. Кандидат исторических наук, этнограф, сотрудник Института этнологии и антропологии, академический институт. Вы специалист по юридической антропологии. И в апреле этого года в Государственной Думе прошли дни Ханты-Мансийского автономного округа. И это было два дня. Там все, я читал об этих днях, хорошо поели, хорошо выпили, была красивая выставка. Медведь, то есть человек в медвежьей шкуре, пожимал руки депутатам Думы, и все остались очень довольны. Как будто бы проблем нет. Как обстоит дело?
Можно, наверное, сказать, что в Ханты-Мансийском округе люди живут хорошо, и уровень жизни в этом округе действительно очень высок, вот, и средний уровень жизни. Но отличается жизнь аборигенов, особенно тех, которые живут в лесу и тундре, от остального населения. И если в городе Ханты-Мансийске и в других, вот в округе 9 городов, уже давно машины пропускают пешеходов, останавливаются перед пешеходами, что, наверное, является одним из показателей благополучной жизни, то на стойбищах, в общем-то, весной уже практически нечего есть. Потому что те, кто живут на стойбищах и ведут натуральное хозяйство, ресурсы сейчас настолько ограничены, а денег у них, ну, фактически почти никогда нет. И поэтому получается, что к весне люди уже не голодают, но, в общем-то, жизнь становится очень бедной. Очень трудно дать детям образование такое, как хотят дать люди. Учить в городе, ну, сейчас вот много институтов в округе, поэтому они могут учить своих детей хотя бы вот в Ханты-Мансийске, но далеко не все. Конечно, в Московском университете практически никто не может дать своим детям образование. И главное, что происходит, у аборигенов земли все сокращаются и сокращаются. И вот появляется такое ощущение безысходности, потому что даже священные земли аборигенов, о которых они решились заявить, что вот эти земли являются для них настолько важными, даже на этих землях ведутся нефтяные работы. А когда добывается нефть, то вообще никто не думает о сохранении природы. И хотя экологическое законодательство в нашей стране существует, но получается, что каждый раз нужно держать за руку нефтяников.
Спасибо, Наталья Ивановна. Ну, здесь просто в порядке факта, наверное, стоит сказать, что в Ханты-Мансийской национальной области 1,5 миллиона населения и всего только 30 тысяч коренного. И когда 2/3 делегации, которая приехала в Москву, состояла из руководителей таких гигантов, как ЮКОС, у всех на слуху, как-то Сургутнефтегаз, Тюмень Трансгаз, то совершенно понятно, что все это в Государственной Думе выглядело, ну, почти что безупречно, тем более, когда говорят, что, да, средняя зарплата по округу составляет 15 тысяч рублей, но это средняя. Сюда делится тогда то, о чем вы говорите в стойбищах, когда у людей нет денег на пропитание, и то, что получают президенты этих компаний, руководители. И теперь в Анадырь на Чукотку. Надежда Михайловна, вы педагог. Чего не хватает вашим питомцам?
Ну, сейчас у нас немного легче последние 2 года. Более-менее нам помогают финансово. А до 2000 года было очень тяжело. Вот как раз в годы перестройки. Люди практически выживали самым настоящим образом в наших, тем более, тяжелых северных условиях. И последние годы, 2 года вернее, хоть кое-что появилось в магазинах, по крайней мере. Появились и деньги, и есть что купить в магазинах в селах, я говорю о селах. Вот, потому что сельскую жизнь отдаленных сел и Анадыря, это, конечно, две абсолютно несравнимые вещи. Мы живем здесь, в столице, и поэтому, в общем-то, мы не бедствуем и не бедствовали. А в поселках очень тяжело было финансово, и, как назло, как жаловались морские зверобои, то есть это представители, которые как раз питались морским зверобойным промыслом своим, вот, и оленеводы, им было особенно тяжело. И учитывая то, что в магазинах совершенно было нечего купить, то есть прилавки были совершенно пустые, вот, и поэтому можете представить, как люди выживали. То есть практически на рыбе иногда была мука, как мне рассказывали, по крайней мере, земляки, и изредка был чай.
И Владимир Васильевич Сертун, я должен сказать, наверное, что вы 30 лет, примерно 30 лет уже живете на Чукотке. Вы руководитель этноэкологического центра Всемирного фонда дикой природы, который, естественно, охраняет также и китов. Но китобойный промысел – это ведь традиционный промысел чукчей. И вот в мае этого года в Японии Международная китобойная комиссия снова подтвердила запрет, в частности, и чукчам заниматься этим традиционным промыслом. Как вы к этому относитесь?
Да, просто были не учтены интересы японцев, и, видимо, японская группа и проявила свою волю таким образом. А на самом деле это очень ущемляет интересы коренных жителей, потому что традиционно и физиология их устроена таким образом, коренных жителей, что им необходимо огромное количество жиров, потому что, собственно, липидный обмен присущ коренным жителям. И, впрочем, не только. Мы все здесь немножко перестраиваемся, все становимся, ну, грубо говоря, хищниками, переходя на диету преимущественно мясную и на жиры. Но коренным жителям в большей степени. Так уж они устроены. И поскольку основная масса необходимых микроэлементов и многое-многое давало как раз китовое мясо, я думаю, что это очень ущемляет интересы, если не будет возможности промышлять серого кита, серого или гренландского. Но я думаю, что в конечном счете разрешится эта проблема. Я не думаю, что это проблема тупиковая.
Спасибо, Владимир Васильевич. И теперь в Петербург, где в нашей студии находится Владислав Владимирович Песков. Я повторю, президент общественного движения Ассоциации ненецкого народа «Ясавей» Ненецкого автономного округа. Ненец и знаток проблемы. Владислав Владимирович, мне приходилось встречать в российской печати сообщение о том, что в стойбищах ненцам не просто задерживают зарплату, им стараются не выдавать деньги, а выдавать продукты в счет заработанных денег по той причине, что деньги буквально с колес, как это называется, пропиваются. Что за этим стоит? Как это толковать и понимать?
Ну, если брать наш регион, то это в основном оленеводческий регион, и вот эта проблема, которую вы назвали, связанная с невыдачей зарплаты, она связана с тем, что система оленеводства, которая была до перестройки, она на сегодня разрушилась, и фактически хозяйства, которые есть, это коллективные, там, на сегодня не реформированы, там, сельскохозяйственные производственные кооперативы, там, или СПК, и они на сегодня не конкурентоспособны в тех рыночных условиях, на которые сегодня существует и у нас в округе, и в России в целом. И из-за этого происходит то, что хозяйство не выплачивает зарплату. А так как оленеводам работать нужно в тундре, поэтому им выдается зарплата продуктами. Когда он возвращается там через там, месяц-два домой, приходит, допустим, за расчетом, ему говорят, ну, а ты уже все выбрал. Ну и действительно, нахождение денег вот в нынешней ситуации у людей зачастую вызывает то, что люди пьют, и бывает часто так, что и до детей не доносят домой, а получив там 300, 400, 500 рублей, пошли в магазин и, как говорится, все потратили на спиртное. Ну и здесь еще такой момент, что вот на нашей территории, в основном населенные пункты, вот если оценивать ассортимент продуктов, завозится очень много спиртного. И иногда вот бывает так, что на прилавках в магазинах стоит спиртное, а нет продуктов. Таким образом.
Спасибо, Владислав Владимирович. То, о чем мы говорили, это фотография сиюминутная, моментальный снимок. Специалисты Новосибирского отделения Академии наук считают, что если ситуация останется такой, как она есть, то от 200 тысяч человек, которые числятся в составе малочисленных народов Севера, через 15 лет останется всего 2/3. То есть, по сути дела, эти народы будут обречены на вымирание. Я напомню, говорит Радио Свобода, передача «Факты и мнения. Комментаторы за круглым столом». В передаче участвуют Наталья Новикова, Надежда Понарульпина, Владислав Сертун и Владислав Песков. Ведет передачу из Праги Лев Ройтман и Наталья Ивановна Новикова. Известно, что при царе были выданы грамоты на владение родовыми землями многим коренным народам Севера. Что с этими правами сегодня? Обеспечивали они в лучшей степени выживание этих народов до революции, нежели сейчас?
Очень трудно сравнивать положение, которое было до революции, и в современных условиях, хотя бы потому, что до революции был очень ограничен въезд населения из России в Сибирь. И для того, чтобы поселиться в Сибири и получить здесь землю, нужно было соответствовать многим условиям. И, в общем-то, земли аборигенов оставались практически нетронутыми. Более того, в XVIII веке был принят указ, очень интересный для нас сегодня, но, к сожалению, уже как историческая ценность, по которому нельзя было добывать полезные ископаемые в землях аборигенов без их на то согласия. Просто вот современный такой документ существовал. Потом ситуация, как мы все знаем, в нашей стране менялась не только с аборигенами, но самый большой удар по их культуре и по их развитию был нанесен, вероятно, можем сказать, в 60-е годы, когда началось массированное промышленное освоение. И вот особенно как-то обидно сейчас то, что сегодня у нас есть законы, которые защищают коренные народы. У нас есть такая прекрасная конституция, которая также защищает вот права человека и в том числе права коренных народов. Но закон, который принят в 2001 году о территориях традиционного природопользования, то есть фактически о тех землях, на которых должны вести хозяйство аборигены и жить на этих землях, он очень тормозится исполнительной властью. Потому что закон есть, да, но любое обращение для выделения таких территорий встречает противодействие со стороны правительства. Потому что правительство даже, вот я знаю переписку Ассоциации коренных народов по этому поводу с правительством, и правительство наше даже не постыдилось написать, что хотя по закону они должны были разработать такие документы, как выделять эти земли, но они их не разработали, и поэтому такие земли не могут быть выделены. В Ханты-Мансийском округе принят документ, подписанный губернатором, по которому все родовые угодья, вот там выделены уже такие земли, они объявляются территориями традиционного природопользования регионального значения. Ну, наверное, это лучше, чем ничего, но вместе с тем, наверное, вот было бы лучше, если бы аборигенные земли в нашей стране были федеральными, и решался бы вопрос о их выделении на уровне правительства. Потому что, и как было, в общем-то, и в царской России, и в других странах, аборигены обычно принадлежат короне. И это приводит к тому, что больше учитываются интересы аборигенов, в то время как губернаторы и другая власть на местах, она больше зависит от тех, кто больше платит налогов. И, естественно, нельзя сравнить таких налогоплательщиков, как Сургутнефтегаз и Лукойл, с оленеводами, которые вообще ничего не платят.
Спасибо, Наталья Ивановна. Естественно, понятно, что против гигантов в Уренгое, которые дают основательную часть налогового пирога и валютных поступлений в российскую казну, интересы оленеводов, в общем-то, незаметны. И Владислав Владимирович Песков. А как обстоит дело в Ненецком автономном округе? Ведь Уренгой-то у вас...
Ну, у нас вообще очень интересная ситуация. И если вы смотрите центральные средства телевидения, то есть первый канал, там второй, буквально вчера прошел сюжет опять про нашего губернатора о том, что вот у нас там такие вот проблемы, и до сих пор они не могут решиться. Но у нас сегодня округ действительно он является частью Тимоно-Печерской нефтегазоносной провинции, и на сегодня там наиболее перспективные месторождения на северо-западе, и начинается, года три интенсивно проходит освоение этих природных ресурсов. Основным недропользователем является Лукойл. Примерно где-то, может быть, около 60-70% лицензий на месторождение у них. Вот. Но по нашему округу это затрагивает примерно где-то не всю часть округа, а только восточную часть, между Уралом и рекой Печорой. И там затрагивает это интересы оленеводов, которые вот кочуют по большеземельской тундре. Остальная часть, она не нефтегазоносная или не разведанная, и в основном там занимаются оленеводством, рыболовством. Ну, с правами на землю у нас тоже сложно. Вот недавно было постановление администрации округа о том, что признать часть территорий, в основном это те территории, где находятся нефтяные месторождения, территориями традиционного природопользования регионального значения. И я читал пояснительную записку в этом, и там очень... Много пишется о том, что округ получит от этого возможность управлять этими землями, получать налоги, там, увеличивать доходы и прочее. И совсем очень мало написано о том, что это будет защищать интересы оленеводов.
Спасибо, Владислав Владимирович. И в Анадырь на Чукотку Надежда Михайловна Панарульпина. Что, с вашей точки зрения, нужно делать у вас сейчас? Вы ведь не так богаты полезными ископаемыми, может быть, к счастью, как Ямало-Ненецкий национальный округ или Ханты-Мансийский. Прошу вас.
В этом отношении, конечно, в своей жизни не касаюсь так близко этих вопросов. Но все-таки рядышком с нами находится Аляска, и поэтому там с этим вопросом, конечно, намного проще. Там все эти проблемы и все эти вопросы природопользования решаются только через ассоциации коренных народностей, населяющих Аляску. И во многом пытаются и стараются перенять этот опыт у наших соседей. Но пока еще, так же, как и у нас, Владислав Песков рассказал свою проблему, что у них там творится с природопользованием, скажем так, или происходит. Вот у нас, в принципе, то же самое. Хотя у нас, конечно, нет такой обширной разработки. Хотя, в общем-то, все равно добывается золото и пытаются как-то найти и разрабатывать.
Спасибо, Надежда Михайловна. И Владимир Васильевич Сертун, с приходом нового необычного губернатора Абрамовича на Чукотку что-то сдвинулось к лучшему или все остается по-прежнему?
С приходом нового губернатора радикально изменилась жизнь на Чукотке. Изменения буквально происходят на глазах. Я не говорю о том, что это касается, собственно говоря, поиска и надежд на добычу нефти здесь. Большие, если запасы будут, обнаружатся, и возможность будет добывать ее, это преобразит жизнь. Но уже сейчас во многом к лучшему меняется жизнь. Прежде всего, очень разумно выстраивается политика в отношении коренных народов. Это заметно по тому, как, ну скажем, устанавливаются цены на продукты в селах и в
городе Анадырь или в других крупных городах, ну, впрочем, крупный по нашим меркам, Пиек и Билибин, у нас еще два города только на Чукотке. А, так вот, в селах датируются многие продукты, и цены на них значительно ниже, чего не было до прихода Романа Аркадьевича к власти. Это очень разумный, очень хороший шаг. И очень изменяется облик поселков, населенных пунктов по Чукотке. Очень большое внимание уделяется детям. Постоянно огромная масса детей у нас вывозится на материк. Что может быть и хорошо, и может быть и плохо. Сейчас стали понимать, что, возможно, нет такой необходимости массированно вывозить детей. Можно и здесь каким-то образом наладить оздоровление. И здесь это уже сейчас делается. В частности, вот я занимаюсь тем, что счастье детей работаю в экологическом лагере. И очень большую поддержку получает губернатор. Ну, и не я один, собственно говоря. Вся Чукотка с большой надеждой смотрит на то, что его деятельность здесь продлится не тот срок, который устанавливает закон. Очень хотели бы, чтобы был этот срок еще удвоен и утроен. В общем, нам очень нравится этот губернатор.
Спасибо, Владимир Васильевич. И время нашей передачи истекло. Это были «Факты и мнения», комментаторы «За круглым столом». Участвовали из Анадыря, Чукотка, Владимир Сертун и Надежда Панарульпина. Из Петербурга Владислав Песков и из Москвы Наталья Новикова. Передачу из Праги вел Лев Ройтман. Всего доброго.
Вы слушали архивную программу 2002 года. Архивный проект «Радио Свободы». Как это было четверть века назад, вспоминает Ефим Фештейн.
После окончательного переезда радио в Прагу мне часто вспоминался Мюнхен. Легкая ностальгия не была связана с какими-то цивилизационными особенностями двух столиц, гораздо более родственных, чем может показаться на первый взгляд. Административный центр Баварии, который тогда называли «тайной столицей Германии», крайне удобен для неспешного пенсионного существования. Любой уголок его равнинного ландшафта доступен для велосипедной езды. Прага вздыблена и, как всякий сказочный град, стоит на семи холмах. Для человека не чуждого культуры любое сравнение неуместно. Мюнхенская застройка почти сплошь утилитарна до неразличимости, как и полагалось в послевоенное время. Дома отменного качества, но барачного типа. Под Прагой, как под Уром Халдейским, 12 культурных слоев. Есть что копать. Если Мюнхен вспоминался с легким налетом меланхолии, то не из-за своих архитектурных достоинств, а исключительно потому, что жизнь в нем была осмысленна. Вот этого-то ощущения, что существование наше в ладу с предназначением, а мы сами на правильной стороне исторического процесса, со временем становилось все меньше и меньше, а в 21 веке его начало просто не хватать. Представить себе, что дробление мира не остановится на падении железного занавеса и крушении Берлинской стены, а пойдет дальше и раздрай разделит друзей и любимых, было в то время невозможно. Воображения ни у кого не хватало. Предметом нашего журналистского служения на «Радио Свобода» была прежде всего Россия. Мы с пристрастием вглядывались в глаз циклопа, пытаясь уловить в его радужке какие-то блики нездешнего света, какие-то побеги разумного, доброго, вечного. И в 90-е это порой удавалось. Еще не все и не все были потеряны. Со временем это занятие становилось все более тягостным и беспредметным. Взгляду открывалось нечто непристойное. Муть и жуть, чуть и кысь. Ошметки дурной надменности, великодержавная отрыжка, беспричинная купеческая удаль, суеверие и вселенская обидчивость. Дорогих людей становилось все меньше. Кто уехал, кто перессорился по пустякам, будущее уходило из-под ног. Оставалось осмотреться по сторонам. Прага в те годы жила в прямо противоположном направлении, откликаясь на зов «назад в Европу». Тогда казалось, что это желание разделяют все или почти все. Большое видится на расстоянии. Первый президент страны после бархатной революции Вацлав Гавел пользовался за границей большим авторитетом, чем дома. Гавел был артистической натурой и моральным апостолом. Он разделял трагическое заблуждение, что для практической политики достаточно моральных заповедей. Остальное приложится. Моральные нормы, этическое поведение в прикладной политике – товар всегда дефицитный, но желательно, чтобы политики имели и другие достоинства. Без соли суп невкусен, но сваренный из одной соли он становится несъедобным. Хорошо, когда бухгалтер честен, но плохо, если он при этом не умеет считать. Примерно такие аргументы я приводил в спорах с моралистами, которых тогда было немерено, а сегодня они на вес золота. Когда же, наконец, правда и любовь окончательно победят ложь и ненависть? Не без ехидства спрашивал я оппонентов в споре, намекая на жизненное кредо президента. Они, наморщив лоб, отвечали: «Не сейчас, конечно, но лет через 5-10 обязательно». Прошло и 5, и 10, и 20 лет, а убежденность Гавела как была метафизической максимой, так ею и осталась. Как и все другие заповеди, вырастающие из религиозной этики, они обращены в первую очередь к человеческой личности и предназначены для ее облагораживания. В качестве социального учения они бессмысленны и светлого будущего не приближают. Государство Чехия, которое Гавел на первых порах возглавлял, за это время немало преуспело. Каких бы взглядов ни придерживались его сменяемое правительство, они никогда не позволяли себе диких выходок и социально-инженерского прожектерства. В результате материальное положение Чехии на континенте почти совместилось с географическим, центровым. Народ это, в общем, ценит, менять вектор развития не собирается, но благосостояние – это ведь еще не счастье. Не случайно для этих ощущений придуманы разные слова. Одно не заменяет другого. Нет проекта будущего, ободряющего целеполагания. Его нет и у других европейцев, но это не утешает. Бухгалтеры сегодня умеют считать, но не чисты на руку. Вот когда пришелся бы ко двору какой-нибудь Вацлав Гавел с его морализаторством. Да взять негде. Хороша ложка к обеду. Это и есть смысл всякой метафизики. Ситуации повторяются на более высоком уровне, на новом витке спирали. Как сказал поэт, все возвращается на круги свои, только вращаются круги сии. В начале 90-х в радиожурнале «Восточноевропейские варианты» я высказал интересное предположение. Дело в том, что век назад, во времена Австро-Венгерской империи, между столицей страны, Веной, и Братиславой, по тогдашнему Пресбургом, ходил веселенький загородный трамвайчик. Расстояние между городами всего ничего, километров 60. При коммунизме Словакия была, естественно, отгорожена от остального мира колючей проволокой и прочими надолбами. Трамвайная колея была прервана на подъезде к Братиславе и заросла бурьяном. Мое предположение заключалось в том, что Европа не будет по-настоящему единой, пока не будет восстановлено трамвайное сообщение между двумя столицами. И что же? Восстановить узкоколейку оказалось проще, чем европейское единство. Да и трамвайное сообщение безнадежно устарело. Жители Вены не хотят им пользоваться. Я не учел фактор времени и был неправ, потому что круги по-прежнему вращаются.
Ефим Фиштейн. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Каким вам представляется будущее России?
Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
А загнали просто людей в такой тупик. Молодежи работать негде, пенсионерам жить не на что.
пенсии минимальные, пособия для детей от 1,5 до 3 лет никаких, 68 рублей. Нету будущего страны. Будущее будет еще лучшим, но и сейчас считаю, что у нас все замечательно.
Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
Да что-то как-то страшновато.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам «Радио Свобода», свобода.орг, сибриал.орг и севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение «Радио Свобода» в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.